сотрудник международного отдела Дома русского зарубежья и буду помогать вести этот вечер. Но у нас сегодня замечательные гости. У нас сегодня гости из Италии, из провинции Континенталь-Адидже, из Южного Тироля. У нас сегодня наши сотрудники, которые также примут участие в нашем вечере. Так что мы очень надеемся, что он будет интересным, познавательным. У нас будет и видеопрезентация, фотопрезентации, и мы послушаем музыку. Так что начинаем. Хотела бы для начала предоставить слово ученому секретарю Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына Марии Анатольевны Васильевой, которая является в том числе основателем, бессменным руководителем научного семинара, который называется «Русское зарубежье. Неизвестные страницы». В рамках именно этого семинара мы проводим наш сегодняшний вечер. Пожалуйста, Мария.
Спасибо. Я займу немного времени, но все-таки хотела бы сделать несколько акцентов. И один из них такой. У нас итальянская тема так сложилась. В истории Дома русского зарубежья занимает такое отдельное место. И это действительно просто такой феномен, наверное, нашего очень хорошего и длительного сотрудничества с нашими друзьями, друзьями нашего дома, итальянскими словистами. Потому что, сколько вот я вспоминаю, таких проектов и масштабных, каких-то не столь крупных, но все равно очень значимых, у нас было очень много. Вот, например, Михаил Павлай еще в 2004 году провел совершенно такую потрясающую масштабную конференцию. Это «Русские в Италии», да, «Культурное наследие русской миграции», так, по-моему, да, называется. И потом вышел объемный очень сборник в серии «Русское зарубежье», «Дом русского зарубежья», неизвестные материалы исследований, простите за оговорку. А вообще, даже в контексте нашего семинара у нас было очень много итальянских таких сюжетов, скажем так. Так, например, у нас звучали римские сонеты Вячеслава Иванова. И причем это был такой очень интересный концерт, был аншлаг, это исполнялось, это потом комментировалось, показывались иллюстрации каких-то тех мест, о которых говорится в этих сонетах. То есть это был такой очень интересный синтетический жанр, и я предполагаю, что вот этот же очень интересный такой сложный синтетический жанр, и научный, в том числе такой, ну, культурно-образовательный, будет и на нашем семинаре. У нас была презентация разных изданий, в том числе «Осколки русской Италии», издания Сульпаса и «Пьянки Сульпаса» Стефана Гордзоне. У нас, например, была презентация наследия замечательного архитектора Андрея Яковлевича Белобородова. И был показан фильм, в том числе, да, который, в котором он принимал участие. И была показана его графика, рассказывалась о его фотографиях, о его наследии самым разным, в том числе оставил очень интересные воспоминания, которые до сих пор в России не были изданы. То есть Италия нам открывается с разных и совершенно удивительных сторон, с разного ракурса. Это и кино, это и музыка, это и какие-то исторические какие-то исследования, это и фотографии, и картины. То есть очень-очень много, это богатейший получается такой пласт, при том, что мы все говорим как бы себе, признаем, что вроде бы вот русская миграция в Италии не была такой большой, а будучи вот такой небольшой русской колонии в Италии, создает действительно такое уникальное для нас наследие, которое мы изучаем с большим удовольствием и интересом. Что касается темы сегодняшнего семинара, то могу сразу рассказать, мне самой будет очень интересно послушать наших выступающих, друзей нашего дома, потому что я композиторе Правосудович, при том, что у нас хранятся ее материалы, архивы, ноты, в том числе, да, я до сего момента не знала. И я действительно буду, в общем, с вашим интересом послушаю и вас, и послушаю исполнение ее музыки. Я понимаю, что был издан диск. То есть это действительно для меня такое открытие. Для меня это неизвестная страница. Спасибо большое. Вот, я думаю, что Светлана Романова представит наших гостей, но я бы хотела сказать отдельно все-таки свое слово, потому что «Русский дом Мирана», я думаю, об этом будет рассказано, кто такая была Надежда Бородина, что это был за русский дом. Но вот перед нами сидит человек, благодаря которому этот русский дом в 91-м году просто возродился, да, я так понимаю. То есть он был закрыт, был взлет этого дома, было как бы практически он был на грани уничтожения. И то, что сейчас существует этот удивительный, так как бы жемчужина русской культуры, это все благодаря, опять же, гостям нашего сегодняшнего вечера. Вот, собственно, все, что я хотела сказать, и надеюсь, что у нас будет много сегодня открытий. Спасибо.
Спасибо.
Действительно, я хотела бы представить наших сегодняшних гостей. Это президент культурной ассоциации «Русь», которая базируется в городе Больцано, Бьянка Моробинин-Цобелер. И это историк, литератор, исследователь русской истории русской эмиграции в Италии Михаил Григорьевич Толовой. Теперь я хотела бы попросить выступить Янку.
Хорошо, спасибо. Дорогие дамы и госпожа, хочу вас приветствовать от имени Ассоциации «Русь» и благодарить Дом зарубежья имени Солженицына, директора Виктора Москвина и Елену Кривцову, и также Марию Васильеву и Светлану Романову за приглашение на вечер презентации «Русского Тироля». Хочу сказать пару слов о нашей ассоциации. Она появилась в 1991 году с целью распространения в регионы Альто-Адидже и Южный Тироль русскую культуру и славянскую, и в ее самых разнообразных формах, и одновременно с целью познакомить Россию с свидетельствами местной многоязычной цивилизации, стремясь соорудить мост между двумя вроде бы отдаленными странами, в которой, тем не менее, есть много чем поделиться. Общество сделало свои резиденции, как Светлана Романова сказала, в город Больцано, ну и в Мирано. Но за прошедшие годы оно провело ряд музыкальных, театральных и литературных мероприятий на итальянском, немецком и русских языках. Во многих других местах, как в провинции Больцано, также в провинции Трентино, Венеция, Флоренция, а в России, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Старой Руси. И в течение 28 лет деятельность в общей сложности проведено около 400 инициатив. Начиная с 2000 года, общество руководит по поручению муниципалитета Мирано библиотека имени Надежды Бородиной, унаследованный от исторической русской дома до ее ценным достоянием старых книг и периодических изданий, а также с новыми книжными фондами. И также там есть прекрасное книжное собрание, которое нам дарил Дом зарубежья в 2011 году. Проводим экскурсии по православной церкви Святого Николая Чудотворца с ее иконописным убранством. Русский дом размещается на старой Бородинской вилле, построенной в Мирано в конце XIX века, и давнейший приют русской колонии, привлеченный сюда мягким климатом. С 2006 года был реализован новый проект «Международный кампус русского языка по туризму и бизнесу». И были проведены в Иране с успехом 8 кампусов. С 9 июня 2009 года ассоциация входит в состав нового центра по развитию отношений между автономной провинцией Бульзану и Россией имени Надежды Ивановны Бородиной в Иране. И с июня 2016 до января 2018 я сама была президент русского центра. В марте 2010 ассоциация награждена медалью имени Пушкина от имени президента Российской Федерации за интенсивную деятельность по сохранению культурного и духовного наследия в Италии и вручена послом Русской Федерации в Италии. С ноября 2011 года ассоциация «Русь» предлагает также курсы русского языка и культуры для детей. С января 2012 года эта школа носит название «Петрушка», а в 2018 открылась школа и в Мирану. Ассоциация «Русь» курировала также выпуск нескольких изданий, ну, наверное, потом Михаил Талалай вам расскажет об этом. Сегодня представим компакт-диск с музыкальными произведениями Натальи Правосудович, которые она сама компонирует и исполняет. Это совместный проект нашей ассоциации «Русь» с Домом зарубежья. В 2003 году мы с Михаилом Талалаем презентовали книгу «Музыка в изгнании» здесь, в Доме зарубежья. И сегодня будем слушать вместе, может быть, можно сказать, впервые в России, ее музыку. На экране увидите ее фотографии. И будем слушать попозже пару фрагментов. Наталья Правосудович родилась в самом конце XIX века, 14 августа 1899 года, в дворянском семье инженера железных дорог. И она родилась в Вильне, тогда она так и называла на Вильнюс, но она всегда считала своей родиной Россию. В 1918 года она поступила в Петроградскую консерваторию, одновременно занимаясь фортепиано у Веры Скрябиной, вдовы композитора. Уже после окончания консерватории в 1928 году, благодаря протекции маэстро Натальи, великого композитора Александра Глазунова, она получила возможность уехать на учебу в Берлин к Арнольду Шенбергу. В России она не могла больше вернуться, к сожалению. И берлинские годы Правосудович стали, пусть и трудными, но самыми насыщенными в ее жизни. Наталью окружали блестящие юные музыканты, ученики Шенберга, грек Никос Скалькоттас, немцы Петер Шахт и Норберт фон Ханненхайм и швейцарец Альфред Келлер. Учеба у маэстро была крайне интересной и стимулирующей. Любопытно, что изобретатель додекафонии не вербовал своих учеников в качестве ее адептов. Его преподавание строилось на анализе творчества традиционных композиторов. В качестве заданий Шенберга предлагал, например, сочинять вариации на известные темы. Иногда маэстро их приглашал к себе на его виллу, где в зале музыки стояли два рояла. Наталья, хотя и была ученицей одного из самых новаторских композиторов современности, как Шенберга, свою жизнь пребывала именно в русле позднего русского романтизма. Даже в те времена, когда мир славил героев авангарда, как Стокхаузена, Буле, Нону, Кейджа, она много занималась музыкой, участвовала в культурной жизни немецкой столицы, брала за самую разную работу, стараясь преодолеть бедность, одиночество, тревогу за родных и близких. И вместе с тем постепенно к ней пришло осознание невозможности возвращения на родину, где развернулись репрессии. Ее отец был расстрелян на Соловках, и вместе с тем осуждалось ее здоровье. В то время одна ее берлинская знакомая, Амалия фон Майер, имевшая друзей в Мирано, убедила ее провести несколько месяцев в русском доме именно Бородиной. Так в мае 1931 году Наталья оказалась в южном тирольском городе, как оказалось, навсегда. Правосудович обосновала тут вместе с своим другом Сергеем Кранцев, также иммигрант из России, но который умер очень рано. Так называлась вилла Бородиной, где жила музыкант вместе с соседней виллой Москва из православной церкви Святого Николая Чудотворца. Составлял санаторий комплекс, основанный в 1897 году, благодаря щедрому завещающей москвичку Надежды Ивановны Бородиной, лечившейся в Мирано, но рано умеревшей. Санаторий предназначался для представителей средних... Извините меня... слоев населения, не имеющих других возможностей лечения на альпийском курорте. После революции поток курортников оборвался, и в русском доме проживали иммигранты. В стенах виллы Бородиной она и прожила всю свою оставшую жизнь, занималась композиторским творчеством. Вероятно, самым высоким моментом ее музыкальной карьеры стал 1962 год, когда соната «Правосудович» опус 13 для фортепиано получила первую премию на международном конкурсе Буэнос-Айреса. Что касается в целом ее деятельности, то много сведений можно подчеркнуть в миранской прессе, так как произведения Правосудовича часто исполнялись тут курортным оркестром во время концертных сезонов. И здесь были знамениты тоже пианисты, как Клонер, как... еще барду и дирижеры, как Джакометти, да. Значит, Наталья Михайловна Правосудович скончила свою рану 1 сентября 1988 году и была похоронена на Евангелическом кладбище, принявшей многих других россиян, обитателей Альпийского русского дома. В 1997 году Петр Паул Кайрат играл в театре Пуччини в Мирано ее музыку к столетию фонда Бородиной. А в 1999 году отметил столетие со дня рождения. Еще один момент. В 2017 на набережной реки Пассирио в Мирано была символично представлена в бронзе скульптора Михаил Флири. Наталья высоко ценила талант и общественную деятельность Александра Солженицына. Когда писатель, будучи в изгнании в Америке, в Вермонте, стал собирать мемуарное наследие российских эмигрантов, Правосудович откликнулась одной из первых, послав ему свои воспоминания, партитуры, записи. Вернувшись на родину, Солженицын привез свой архив, который в итоге попал в дом русского зарубежья, именно Солженицына. И магнитофонные пленки музыканта, и записами свою личную композицию. Я познакомилась с Натальей Правосудовичем. Она меня пригласила один раз у себя дома, много рассказывала о своей жизни, о своей трудной судьбе, о своей музыке. И в том случае она мне передала копии писем, которые она переслала Александру Солженицыну в 1978 году. Я ей обещала искать их в архивах писателя. И не только письма, но и ленты, и своей музыки. И обещала ей сделать диск. Прошло много лет, но мы их нашли. И я очень рада, что сумела исполнить мое обещание. Ее ноты хранятся в Берлине, в архиве Шёнберга, и она оставила нам около 60 произведений. Все.
Все. Бьянка закончила свое выступление раньше, чем я успела долистать фотографии. Я думаю, что кое-какие из них требуют все-таки комментариев, поскольку...
Ну вот, например, это Наталья Правосудович, она в Мирано, там был карнавал, и в Мирано всегда такая традиция одеваться и гулять на променады. Вот здесь тоже она, это большой кокошник у нее и друзья. Это снова Наталья. Здесь вот в середине есть как раз Сергей Кранцев, ее друг, который умер очень рано, и здесь.
Это она примерно в том возрасте, когда вы познакомились?
Нет, еще позже. Но интересно тоже, как мы нашли эту фотографию. Может быть, сам Михаил расскажет об этом. Я его оставлю место, закончим это. Да.
Действительно, сопутствовала удача с семейным архивом Натальи Михайловны, потому что в Петербурге до сих пор живет ее племянница Наталья Дмитриевна Правосудович. Вы действительно в семейной фотографии, мы просто не успели давать пояснение, но там были фотографии сестры Натальи Татьяны, которая осталась в Ленинграде, стала художницей, и фотография ее брата Дмитрия, который стал инженером-путейцем и погиб во время Ленинградской блокады в 1942 году. Дочь Дмитрия назвали Натальей в честь тети, которую они потеряли. И идея у брата была вот назвать свою дочь Натальей, что когда-нибудь племянница найдет свою тетю, которая эмигрировала и, в общем-то, сгинула, в 30-е годы прервалась. А затем, потому что такая история, это еще до интернетовские времена, поэтому сейчас это все убыстрилось. Но я написал статью лет 20 тому назад в еженедельнике «Русская мысль», где упомянул Наталью Михайловну Правосудович. Эту статью прочитала Наталья Дмитриевна, удивилась фамилия Талалай, потому что мой брат работал в горном институте, где работал ее муж. Сейчас эти связи кажутся такими уже архаичными, но тогда она сказала своему мужу, спросил свою Талалай, не родственник ли он Талалай, который пишет «Русскую мысль», и в итоге через горный институт мы вышли на Наталью Дмитриевну, которая снабдила нас вот этими уникальными сохранившимися фотографиями. И для этой книги она написала свой мемуар, не назвать, потому что тетю она не видела, но как бы вот ее семейные такие вот воспоминания и ожидания тети, вот встреча уже посмертная. Описывает она и свой визит на Соловки. Вы видели прекрасную фотографию отца композитора Михаила Елефтеевича, сложное отчество. Инженер-путеец, который вот эти чудовищные истории, который принял советскую власть, стал работать в 20-е годы по одному из первых таких вот потоков репрессий против технической интеллигенции. Он попал на Соловки, в 30-м году был расстрелян в Соловках. И его внучка Наталья Дмитриевна, она ездила уже на Соловки и описывает тоже вот места, где погиб ее дед. Так что такие вот семейные истории, они, слава Богу, как-то соединились. И благодаря, что часть осталась архивов в Петербурге, в Ленинграде, и что она жила постоянно в одном месте в Мирано, это помогло нам еще сделать такую книгу и теперь выпустить компакт.
Кстати, книга эта есть в читальном зале библиотеки Дома русского зарубежья.
А это прокомментирую, раз мы смотрим фотографии. В 2017 году открылся, ну скажем так, монумент его назвали в память о Наталье Правосудович. На набережной Мирано по серии установлена серия таких, ну скажем, монументов, все-таки употребим их термин, посвящены именитым людям Мирано. И, конечно, это очень, с одной стороны, большая честь, что наши соотечественницы, мигрантки, но, с другой стороны, конечно, у многих, особенно русских наших соотечественников, такое творческое решение вызвало вопросы к автору. И здесь показана только часть памятника, а у меня на моей презентации еще одна часть показана, которую я все-таки продемонстрирую. Мы сейчас музыку будем
слушать. Да, мы сейчас послушаем фрагмент записи Натальи Правосудовича. Я только долезу до музыкального центра.
Я стану.
Нет, сиди.
Thank you.
Саша.
Венка, давай озвучим тогда, что это прозвучало.
А, да. Значит, это было...
Давай я просто... Это сюита, да?
Сюита, да. Сюита 2, по-моему. Второй.
Это прозвучала сюита для фортепиано с оркестром.
А часть какая?
Первая. Да, первая часть.
То есть исполнитель.
Вы знаете, к сожалению, этого установить не удалось, потому что в тех записях, которые Правосудович переслал Александру Исаевичу Солженицыну, вот именно эту запись, исполненную оркестром, она не обозначила, кто исполнитель. Поэтому и на диске в том числе значится, что исполнитель неизвестен.
Но фортепиано это она играет?
Да.
Нет.
Фортепиано, она играет, да?
Да, да, да.
Но в остальных записях, фрагменты которых нам еще предстоит услышать, там исполнитель на фортепиано сама Правосудович, и она в том числе и произносит названия произведений, которые звучат. Так что у нас будет возможность послушать живой голос записи, естественно, но реальный голос Натальи Михайловны Правосудович. А сейчас я хотела бы попросить сказать несколько слов главного хранителя музейных предметов нашего Дома русского зарубежья, Александра Солженицына, человека, который очень близок к музыкальной теме, который в музыке хорошо разбирается, знает и о том, как чувствует, Елена Владимировна Кривцова.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. Я хотела бы начать свое выступление с того, что имя Натальи Правосудович, как оказалось, раньше мы все говорили Правосудович, а как правильно, я так и не знаю. Мне кажется, можно и так, и так.
Да.
Да, это тот случай. Поэтому я буду говорить и Правосудович, и Правосудович, как получится. Мне было известно и до прихода в Дом русского зарубежья. Дело в том, что деятельность Бьянки, как я теперь понимаю, началась где-то в конце 90-х.
То есть?
Вот в Русском доме, в Ассоциации Русь.
Да,
в конце 80-х, в начале 90-х. Да, и деятельность эта отражалась вот в частности на немецком радио. И многие немецкие журналисты русскоязычные знали это имя, и я услышала рассказ о Наталье Правосудович именно от них.
В России.
Потом была очень удивительная находка. Когда я разбирала архив Лидии Ивановой, дочери Вячеслава Иванова, то там я нашла ноты, явно подаренные Наталье Правосудович, потому что ноты были самодельные, так сказать, самостоятельные копии такие самодельные. И они отложились в архиве в фонде Лидии Ивановой и хранятся сейчас в Музее музыкальной культуры. И эти ноты меня заинтересовали, потому что, скажем так, что две фигуры, вот эти, Лидия Иванова и Наталья Правосудович, они очень схожи в чем-то. Это обе женщины-композиторы, которые оказались вдали от родины, чье наследие в России практически неизвестно, и они, по-видимому, общались. Я так думаю, что встречались в Риме, потому что именно в Риме Наталья Правосудович переписывала свои, отдавала в переписку свои сочинения, а так как она работала в жанрах симфонических, ей надо было обязательно иметь партии инструментов для того, чтобы исполнять сочинения. То есть она не работала, не писала только для одного инструмента или для голоса инструмента. Как видите, она писала симфонические произведения. И поэтому думаю, что именно в Риме она и встречалась с Лидией Ивановной. К Кроме того, что я знала Наталью Высудовичу вот с такой стороны, мне было очень приятно ознакомиться с изданием, которое вышло в 2003 году, по-моему, вот, и оно сейчас перед вами, и прочесть много интересных материалов. Еще не знаю, что в Доме русского зарубежья есть целый архив Натальи Правосудовича, и познакомиться с ее жизнью. Хотя в переписке Глазунова встречалась эта фамилия. И все-таки это удивительно, как складывается судьба. В общем-то, если мы посмотрим на творческую судьбу Натальи Правосудович, мы увидим, что она уехала из России уже сложившимся композитором. И что многие сочинения, которые принесли ей потом какую-то известность, она написала в России. Несколько хотелось бы мне поправить с точки зрения музыкальной, ну, какие-то мысли и идеи, изложенные в книге, вот, которая перед вами. Наталья Правосудович, конечно, не имеет никакого отношения к школе Скрябина, к скрябинской фортепианной технике, о чем очень много, вот, в общем-то, говорилось и Петером Кайнратом, и, главное, мной глубоко уважаемым Валерием Баскобойниковым. Послушав сегодня музыку, вы увидите, что Скрябин и Наталья Правосудович – это две разные ветви русской музыки. Вот. Конечно, Скрябин присутствовал в жизни Натальи, и это по-другому быть не могло. Как говорят музыковеды, все 20-е годы в России, послереволюционной, доминировал Скрябин. Он исполнялся очень много, он очень много издавался. Мало того, его любили использовать в хореоминиатюрах, хореодрамах, в общем, ставить. И он был, пожалуй, какой-то доминантой. Ну, еще Бетховен, конечно, и Моцарт. Вот это были как бы такие революционные новые композиторы, пока не подросли Шостакович, пока не вернулся Прокофьев. И так далее. Поэтому, конечно, Скрябин присутствовал в жизни Натальи еще потому, что ей повезло учиться и получать уроки фортепиано у одной из лучших пианисток своего времени, это Вера Исакович в замужестве Скрябиной. Удивительная женщина, которая представляла как пианистка школу московскую. Не петербургскую, это ученица Сафонова, и играла она потрясающе, и жизнь ее была трагична, конечно. Вот. И Наталья Правосудович, вероятно, увезла с собой очень многое в своем багаже как пианистка. Однако никакого сходства как композитора со Скрябиным она не имеет. Это две разные ветви. Скорее, я могла бы назвать в ее манере композиторской, исполнительской, противоположную какую-то линию Скрябину, а именно Рахманиновский. Рахманиновский опорный звук, рахманинская повелительность, в конце концов, рахманиновское дыхание. Хотя, конечно, дарование Натальи гораздо скромнее. Сказать, назвать ее выдающейся, может быть, было бы преувеличением. Но это очень интересный и самобытный музыкант. Что в ней подкупает? То, что, несмотря на ее внешность такую нежную, и фотографии домашние, которые бы говорили о ней, как о типичной девочке такой, гимназистке, и очень таком мягком каком-то человеке, ее музыка, ее глаза, особенно вот когда уже с возрастом, говорят о сильном волевом начале. Я бы сказала так, если Скрябин, это вызывает Врубель, его мазки какие-то, если сравнивать с живописью, Борисов Мусатов, то Наталья Правосудович – это типичный русский авангард. И ее можно вполне назвать амазонкой русского авангарда музыки. Отчасти. Она гораздо интереснее, чем Лидия Иванова, творчество которой более, я бы сказала, тусклое, которое было несколько увлечено каким-то мистицизмом. Она более определенна, она более уверена в своей музыкальной мысли, и это подкупает. Поэтому мне было очень интересно послушать ее музыку. И скажу вам, что от Шонберга там тоже немного, хотя гораздо больше, чем от русской мелодической традиции. То есть, если говорить о музыкальной ткани Натальи Правосудович, это очень графичное, очень четкие построения, которые, может быть, лишены несколько дыхания. Я бы назвала ее творчество, ее самое, как вот какой-то этерпейс, сотканный из льдинок. И это вот определение ее музыкальных сочинений, пожалуй, будет для меня более точным. Что могу сказать? Ее некоторое упорство, вот упрямство, нежелание, скажем, вернуться на родину вот каким-то образом, может быть, малопонятно, потому что можно было бы списаться со своими родными, наверное, я думаю, с начала 60-х, с начала оттепели. Но она почему-то этого не делала. И очень интересно то, что она прислала Александру Исаевичу, какие документы, в смысле музыкальные, которые, как ей, наверное, казалось, отражали ее суть. Это, во-первых, концерт для фортепиано с оркестром в переложении для двух фортепиано. Это очень интересные ноты, в каком отношении их можно играть. То есть дать исполнителям, они заинтересуются. Можно музицировать, потому что переложение для двух фортепиано это гораздо более легко в исполнении, чем ежели бы были присланы партитура. Потом прислано печатное издание сонаты, та самая опус 13, которая получила премию в 1962 году. Но опять-таки, музыка – это вещь, которая может расцениться только по гамбургскому счету. Я не очень обрадовалась, что хорошая, в общем-то, соната, немножко сочетающая Грига, Рахманинова, Метнера, все понемножку, эклектичная, но действительно в русском ключе, получила премию на конкурсе женских композиторов. Это нехорошо, так не бывает. Не бывает поэтесс, не бывает композиторов-женщин. Есть либо поэт, либо композитор. И вот это меня немножко огорчило вот, в истории Натальи Правосудовича. Что еще было прислано Александру Исаевичу среди нотных документов? Это фрагмент партитуры «Страсти и воскресенье». И это очень большая загадка, я считаю, для всех нас, кто будет дальше исследовать творчество Правосудовича. И кто захочет дальше как-то слушать ее музыку. Это страница, где написано по-итальянски, по-русски строки Евангелия от Марка, отречение Петра. И мне кажется, что в этом был заложен какой-то смысл. Мне кажется, об этом можно подумать. Кроме того, были присланы еще почему-то, вот тут тоже загадка, партия кларнета из этого сочинения. Кларнета первого, кларнета второго. Вот это мне непонятно. Вот зачем, если нет всей партитуры, зачем партия одного кларнета? Может быть, показать, что у нее есть материал нотный, и она может его предоставить и исполнить. Ну, вот такие вот некоторые удивительности. Тем не менее, печатное издание сонаты, например, это просто неоценимая вещь. В библиотеках очень мало материала Натальи Правосудовича. Поэтому, если мы бы могли как-то предложить исполнителям исполнить эту сонату, это вполне концертное репертуарное сочинение, которое не утратило никак какой-то свежести и довольно-таки может заинтересовать любого пианиста. Ну, в общем-то, хотелось бы мне еще закончить вот о чем. О Шонберге. Я никак не сказала ничего о Шонберге. Вот. А ведь это очень важно. Мне не представляется верным, когда говорят о том, что Шонберг нарочно не учил додекафонии, или Шонберг как-то уклонялся от распространения своих идей среди своих учеников. Сразу хочу сказать, что Шонберг был сложный человек. Преподавание в Прусской академии музыки для него была рутинная обязанность, чтобы прокормить свою вторую жену и маленькую дочку. Конечно, он отдавал все, что знал, но отдавал другого Шонберга. Не Шонберга, а тональности и додекафонии. Он отдавал Шонберга, который был популярен во всем мире, как автор секстета «Просветленная ночь», песни Гуры и всего позднего романтического пиршества. Вот. Я считаю, что это было именно так. И поэтому 3 года, которые Наталья Градусудович провела под крылом Шонберга, они никак не могли изменить ее нутро и ту школу, русскую музыкальную школу, которую она получила в Петербургской консерватории. Ну, на этой ноте я бы и хотела закончить. Спасибо за внимание.
Спасибо большое, Екатерина Владимировна. Мне кажется, для тех, кто в дальнейшем будет заниматься уже с точки зрения музыковедения, творчеством Натальи Правосудович, мы нашли очень интересное название — «Амазонка русского авангарда в музыке».
Спасибо.
Итак, ну, я предлагаю продолжить то, что мы послушаем еще произведение Натальи Михайловны Правосудович или Правосудович. В этом мы разберемся. Но у нас есть запись того, как она сама представляет свое произведение. То есть я предлагаю начать с того, что мы послушаем ее голос.
Да, конечно. Ну, конечно, она это уже была молодая, когда...
Ну, это мы понимаем. Все
да, от голоса когда... слышно, да.
Солженицыну она отправляла свои записи и произведения примерно 78-й год. Что-то зашумело.
Из шпильки компонисты Наталья Правосудович Ihre drei Improvisationen, Petit Walz Repromptu, Interrogando und Fragmento. Und zwei größere Stücke, aber auch am Klavier komponiert. Studio Fantasie und Confronti. Es spielt die Komponistin Natalia Pravosudovic ihre drei Improvisationen, Petit Walz Repromptu, Interrogando und Fragmento. Und zwei größere Stücke, aber auch am Klavier komponiert. Studio Fantasie und Confronti. Es spielt die Komponistin Natalia Pravosudovic ihre drei Improvisationen.
Включаем, да? Какой? 9-й.
11-й. Thank you.
микрофон.
Как тебе удобно. Единственное, что хотелось бы добавить, то, что произведение, которое вы сейчас услышали, называется «Рекорды». Это воспоминания, правильно?
Да, правильно.
Воспоминания. Так, дорогие друзья, ну вы, наверное, поняли, что наш вечер сегодня посвящен не только композитору Наталье Правосудовичу, которая, жизнь которой тесным, и судьба тесным образом связана с самой северной, да, наверное, провинцией Италии, Южный Тироль, несмотря на то, что он называется Южным. Но это, с этим регионом связаны судьбы также и других, очень многих наших соотечественников, более судеб, оказавшихся за границей. И я бы хотела попросить рассказать нам о других русских в Мирану, Мигольцана, Михаила Григорьевича Талалая.
Я в заключение дам так, панораму, человеческую панораму, русскую панораму присутствия в этом интереснейшем регионе. Но сначала все-таки добавлю несколько слов о главной героине нашего вечера, Наталье Михайловне Правосудовой. Мы слышали ее собственный голос, и она себя произносила как Правосудович в... Своей, есть у нее такой текст «Мое родословие», где она возводит эту фамилию своей семьи к Черногории. Поэтому не знаю, как там на Балканах, какое ударение они ставят. Но мы можем, в принципе, у ныне здравствующей Натальи Дмитриевны, племянницы, уточнить, бывали ли какие-то колебания. Потому что здесь возникли разного рода вопросы, на которые некоторые ответы мы, может быть, сразу и найдем во время нашего сегодняшнего вечера. И, конечно, событие уникальное. Как говорилось таким голосом спокойно, но вдумайтесь, эмигрант, который, в общем-то, потеряла родину, беженец, ностальгировала, записывала эту музыку и мечтала, чтобы эта музыка вернулась в Россию, на ее родину, откликнулась на призыв Александра Исаевича, послала ему в Америку эти записи. Он из Америки привез в Москву бобины, потом эти бобины такие архаичные, переписали, оцифровали, как сейчас говорят, сделали буквально в прошлом году, совсем недавно, этот компакт-диск. И мы впервые слушаем эту вернувшуюся музыку, чувства Натальи Михайловны, воплощенной музыки, и слышим ее сегодня здесь, в Москве. Так что событие, я думаю, действительно уникальное, очень важное вообще для русской культуры. И добавлю еще несколько соображения, которые возникли, когда я слушал замечательное выступление Елены Владимировны. Я очень жалею, что раньше мне были знакомы, когда готовил нашу книгу, Елена Владимировна бы много интересных бы подсказала моментов, которые бы эту книгу украсили бы. И вот насчет «Страсти воскресения» мне очень понравилось, что вас заинтриговало, зацепило отречение Петра. И я, кажется, могу ответить сразу, по крайней мере, свое представление, свою догадку, почему речь идет об отречении Петра. Дело в том, что в архиве Натальи Михайловны, который и здесь есть в Доме русского зарубежья, и в Мирано, есть один очень текст небольшой, который не вошел в нашу книгу. Но я его частично опубликовал в одном тоже таком малоизвестном альманахе петербургском, который называется «Православный летописец», потому что текст такой религиозный, несколько мистический, и она описывает следующий эпизод, трагический эпизод своей жизни. Дело в том, что в 20-е годы, когда она жила в Петрограде, она была духовным чадом священника Александра Введенского. Он в ней разбудил, она пишет, религиозные чувства. Она до этого была очень безразлична достаточно. И в церкви, где он был настоятелем, она, по сути дела, обратилась в христианство, стала православной, до того, повторю, была индифферентной, безразличной. И буквально в эти же дни, в эти же месяцы Александр Введенский возглавил атаку на православную церковь, стал одним из лидеров обновленческой церкви. И он, по сути дела, выступил одним из главных обвинителей митрополита Вениамина. И Правосудович пишет в этой краткой записке, что она была потрясена, что ее духовный отец, который привел ее в православие, по сути дела, она пишет, что она тайком пробиралась в зал дворянского собрания в Петрограде, где шел такой полузакрытый процесс, все-таки туда пускали по строгим таким спискам, пробралась туда и видела, с ужасом видела, что ее любимый священник на скамье обвинителей, то есть выступает как обвинитель владыки Вениамина, казненного потом и причисленного к лику священномучеников уже во времена вперед. И думаю, мне кажется, что вот это отречение Петра ее настолько поразило, это предательство Александра Веденского. И еще один вопрос, который вы задали, вполне правомочно. Она скончалась, ну, так условно говоря, на четвертом году перестройки, в 88 году уже все, казалось бы, могла бы. Ее племянница жила в Ленинграде, которая, выходя замуж, это она мне, нам рассказывала, она сознательно оставила девичью фамилию Правосудович, чтобы ее тетя нашла из-за границы, если будет искать. Но тетя не искала. Потому что для нее все-таки Советская Россия стала страной, в общем-то, падшей, скажем так, и с которой она не могла общаться, и Солженицын, который призывал преображению духовному и политическому, для нее стало таким ориентиром, а с Советским Союзом она ни в какую не хотела связываться, как она не хотела связываться с московским патриархатом, и будучи все-таки человеком религиозным, она в эмиграции приняла самую такую экстремальную позицию и стала членом Русской Православной Церкви за границей, хотя Италия в основном относилась к группировке парижской юрисдикции и была так относительно либеральной. Она не ходила даже в эти церкви парижские и с трудом разыскивала заграничные зарубежные церкви, которые славили своей непримиримостью к московскому патриархату в то время, к Советскому Союзу. Так что, может быть, это один из ответов на ваш вопрос, что почему она не искала в 70-е, 80-е годы контактов со своей родиной. Вот. Но сейчас мы тогда вернемся уже к общему очерку. Я подготовил совсем немного фотографии и закончу рассказ о Наталье Михайловне, которая все более и более становится известной в Южном Тироле все-таки. И вот Петр Пауль Кайнрад, он выпустил и отдельный диск, и написал предисловие к нашей диску, который выпустила Ассоциация Русь совместно, я подчеркиваю, с Домом Русского Зарубежья. Это было прекрасное сотрудничество, и сегодня мы присутствуем при его, так сказать, завершении и презентации. И я очень признателен, что вы рассказали о Шомберге, вот эти подробности, потому что Кайнер постоянно проводит эту линию на немецком, итальянском. Я как переводчик переводил его тексты, он ее позиционирует как атеистический композитор. Он был тоже у нее в гостях, и он описывает, что остался в полнейшем недоумении, как можно вот в 80-е годы композитор, который учился у Шонберга, который вроде бы должен был проникнуться авангардом, новаторством и прочее, почему она осталась такой преданной русской романтической школе, как пишет. Вы сейчас пояснили, в общем-то, про Шонберга, а мне лично, я об этом никогда не писал, но я просто чувствую, что здесь разница и поколенческая, и культурная, потому что молодой итальянский тирольский композитор, он просто не мог вжиться в судьбу композитора-изгнанника. Почему она сохраняла верность? Она сохраняла верность, потому что была русской эмигранткой, беженкой, которая думала постоянно о России, ходила в русскую церковь, поэтому для нее вот эта преданность русской школе была частью ее идентичности. И теперь к современному Мирану, о том, что в Мирано все-таки помнит и знает, и вот к этому памятнику, к монументу, который мы уже упомянули, и мы видим его обратную историю, сторону более-менее человеческую. Сейчас готовьтесь, пожалуйста, к культурному шоку, и мы покажем, какой стороной обращен этот памятник к людям, которые гуляют по набережной и видят монументом памятник омаджо, то есть дань Натальи Правосудовича, композитор, года ее жизни. И, конечно, здесь, так сказать, no comments, как говорится, шокирует такой вот образ этого скульптора. И я помню большие волнения, которые вызвали в русской колонии в Мирано. Они даже хотели писать письма протеста, чтобы демонтировали там. И написали, да, все-таки. Так что были и письма с просьбами этот памятник отменить и прочее. Но он стоит, наверное, будет стоять, потому что все-таки это подарок от города, подарок от автора. Тем более, что есть и обратная сторона, о которой многие не знают. Мне сказали: Миша, ты когда придешь, когда у тебя будет шок, ты, чтобы немножко сгладить, загляни. Так что вернемся к предыдущему снимку, чтобы немножко сгладить впечатление. Предыдущему, можно?
И
не лучше, считайте. Ну, по крайней мере, что-то здесь человеческое. Ну, пойдемте тогда, пожалуйста, дальше. Мы закрываем тогда часть про главного героя нашей сегодня встречи, Наталья Михайловна Правосудович. И я очень бегло, очень кратко расскажу о других замечательных людях, и менее замечательных, которые связали тем или иным образом с Южным Тиролем. Давайте посмотрим, что дальше. Вообще, я должен сказать, что я необычайно благодарен судьбе, что я подружился и стал сотрудничать с Бьянкой Марабини, потому что ассоциация «Русь» Южного Тироля – это уникальное совершенно, не знаю даже, как назвать, явление, феномен. В Италии, вы можете представить, есть множество русско-итальянских ассоциаций. Я думаю, наверное, штук 30, наверное, ассоциаций соотечественников, ассоциаций дружбы разных. Единственная ассоциация итало-русская, которая выпускает книги, проводит исследовательскую работу – это ассоциация «Русь». Благодаря, конечно, ее председателю Бьянке и ассоциация «Русь», в общем, сами понимаете, это кружок друзей, по сути дела, это люди, которые не имеют опоры на какие-то там государственные и прочие министерства, и благодаря их энтузиазму, их желанию раскопать русские истории в Южном Тироле, вышло, ну, количество мероприятий я забыл, какой-то огромный, чуть ли не 400, да? Вот. А в числе этих мероприятий 7, наверное, 7 или 8 книг. Представьте, каждая книга – это пару лет жизни. Поэтому книги, теперь компакт-диск. И шаг за шагом выходили книги о самых интересных людях, которые побывали и, собственно, даже связали свою жизнь с Южным Тиролем. Поэтому первая книга, которая вышла под эгидой ассоциации «Русь», это книга, посвященная Любови Федоровне Достоевской. Мы видим сейчас обложку этого издания. Ассоциация «Русь» организовала целую серию, ну, очень трудных, трудоемких, дорогостоящих операций. То есть в этот момент в Бальзана приехала выставка из Петербурга. Были разного рода встречи. Приехал уникальный человек, память которого мы вспоминали, к сожалению, погиб в несчастном случае барон Фальцфейн, который ухаживал за могилой Достоевской еще в глухие времена, когда... В общем, это мало знали. И в этом году, пойдемте здесь на фоне Тироля, похоронена Любовь Федоровна, вкратце, буду очень кратко, в 26-м году она умерла на окраине Бальцана. В тот момент этот пригород вошел в территорию уже столицы Южного Тироля Бальцана, поэтому, если писать так достоверно, то надо ставить 26-й год Бальцана, последняя точка пути Любови Федоровны Достоевской. Памятник, который поставили сами жители Бальцана, которые почувствовали вот ответственность, что здесь, в их городе, закончилась жизнь великого писателя, очень, естественно, любимого во всем мире и в Италии. Поэтому этот памятник, с которым, в общем-то, ухаживали, потом его забыли. Фальцфейн его в какой-то момент нашел, реставрировал. Но такая маленькая деталь: при реставрации было уничтожено символы фашистской эпохи, потому что памятник поставили в 30-м году при Муссолини, поэтому там еще были вот эти литовские пучки, которые сейчас связываются политически с той несчастной эпохой, их удалили. И теперь, благодаря ассоциации «Русь», здесь проводятся панихиды, память Любови Федоровны, разного публикации, пойдемте дальше. И сейчас готовится сразу несколько публикаций. Этот год особый. Я уверен, что как-то будут особые какие-то встречи, посвященные Любови Федоровне в этом году. 150 лет со дня ее рождения. У нее была очень сложная судьба. Все ее помнят по ее мемуарной книге об отце. Федор Достоевский, мой отец. Но она сама хотела быть писательницей. Она написала 3 романа под фамилией Достоевская, хотя издатели ее убеждали взять псевдоним, но она была девушкой упрямой. И опубликовала в 1912-13-14, каждый год публиковала по книге. И эти книги после революции были забыты. Она приняла очень резкую такую антисоветскую, скажем, позицию. И даже в ее воспоминаниях были цензурированы. И сейчас готовится к переизданию несколько ее книг, потому что она была осуждена заранее. В современной литературе по сей пор пишут, что книги любови не имеют интереса, потому что их никто не читал, собственно, не имел возможности. И сейчас в первую очередь, я хотел сказать, назвать новый, последний, самый свежий проект Ассоциации РУС, готовится издание, пожалуй, самого интересного, второго ее романа, итальянского, потому что она очень любила Италию, «Эмигранта». Действие романа происходит в Риме, русская девушка, которая колеблется между Россией и Италией. И сейчас члены именно Ассоциации РУС по собственному почину, без каких-то фондов, бюджетов, перевели на итальянский язык ее книгу «Мигрантка», и этой осенью, момент ее дня рождения, так, дню рождения, в сентябре в Бальзано, мы надеемся, будет презентация билингвы, то есть книги на русском и на итальянском. Петербургское издательство «Алетея» решило тоже откликнуться на этот юбилей, к 150-летию первую книгу Достоевской «Больные девушки», где она, в общем-то, дала, скажем, зачин своей прозе, к сожалению, только трилогия вышла. Это, по сути дела, то, что сейчас называют феминистской проблематикой, то есть женские проблемы, отношения с дочерей и матерей. У нее были очень сложные отношения с Анной Григорьевной и прочее. Здесь можно рассказать долго, потому что эту книгу готовил уже я, написал предисловие, поэтому надеюсь, что мы как-то отдельно проведем эту 150-летию дочери великого писателя, которая стала частью русского зарубежья. Что-то особое мы тоже придумаем. Пойдемте, пожалуйста, дальше. Следующая книга после Любови Федоровны Достоевской — это другой совершенно забытый персонаж, которого благодаря Ассоциации РУС удалось практически из небытия представить снова отечественной культуре. Граф Алексей Бобринский, замечательный этнограф, который до революции, такой граф-народник, он решил свои средства поставить этнографии. И сначала он занимался русским севером, он скупал, тратил свои фамильные средства на артефакты, как сейчас говорят, русского севера. Потом, после его отъезда, они попали и в этнографический музей, и составили важнейшую часть экспозиции по русскому северу. Потом он стал одним из первых, кто проник на Памир, на свои средства снарядил важнейшую экспедицию, потом издал книги по Памиру, Таджикистану, и поэтому интерес есть и в современном Таджикистане, совершенно пионерские исследования. И затем он как бы сгинул, говоря так светским языком, после революции он остался в Италии, где у него было гнездо еще до революции, он купил там, и, по сути дела, последние годы он в безвестности провел в Южном Тироле. И Бьянка, которая там живет, ей удалось найти людей, которые вы еще помнили, которые знали, собрать и фотоматериал. И мы выпустили следующую нашу книгу, посвященную Алексею Бобринскому. И тем самым это имя тоже вернулось в нашу культуру. И это был очень важный момент, важная публикация, потому что его, по сути дела, очень часто путали с его более известной дядей. Существовал археолог Алексей Бобринский, полный его, так сказать, однофамилия, отчество, правда, было другое, поэтому даже в таких очень известных наших книгохранилищах, академических библиотеках, работы племянника, который стал эмигрантом, возможно, так сказать, нежелательно, они все переписывались археологу, очень более известному, Алексею Бобринскому. Так что существует еще эта книга. Пойдемте дальше. Ну, это у меня уже пошла такая панорама, такой микс, потому что мне Ассоциация РУС очень приятно сотрудничать, потому что меня тоже интересует, ну, как бы все русское, что там было. Поэтому у меня Миранов, мои еще советские, юношеские, даже детские годы, попала в виде этой книги, в виде шума, который возник вокруг знаменитого чемпионата. между Карповым и Корчным. Сейчас вот мы знакомы, когда обсуждала, все помню, ну, многие, скажем, поколение, 81-й год, это была война миров, холодная война. То есть здесь не сходился Карпов, Корчной, сходился Восток и Запад, Советский Союз и Америка и прочее. Поэтому планетарное внимание к мирам. Это, конечно, было колоссальное событие, которое нашло отражение на многих страницах. И так я, книга эта была в нашей библиотеке семейной. Я потом и привез и подарил Бьянке, что вот есть такая книга с титулом «Мирана». И поэтому очень быстро, уже время, уже, думаю, все устали, стараюсь как можно быстрее из одной эпохи в другую отправляясь. Пожалуй, все-таки... чтобы, наверное, давайте это пропустим еще дальше. Остановимся на «Русском доме». То, что по «Русскому дому» вышла большая книга, покажу ее здесь присутствующим. Вот, книга получилась очень красивая. Мы вскользь упомянули, потому что Правосудович прожила свою всю итальянскую жизнь в этих стенах, в стенах этого дома русского, с которыми связаны многие другие судьбы. Любовь Достоевская в этом доме пребывала. Здесь была целая серия священников из Александра Невской лавры, которые до революции опекали курортников. Уже упоминалось имя вот этой замечательной нашей соотечественницы Бородиной, которая пожертвовала, ее семья, средства на строительство этого дома, скажем так, санатория по-современному, куда приезжали наши соотечественники по таким льготным ценам на зимние сезоны, лечились в Альпах. В основном это были туберкулезные больные. И по завещанию при этом доме должна была быть обязательно церковь, посвященная святителю Николаю Чудотворцу. Но там на видном месте икона Пантелеймона Чудотворца, потому что в основном это были больные. Многие из них, в общем-то, и не получали там окончательно своего выздоровления. Поэтому целая страница, которая сохранилась через разные перипетии, которые мы отразили в нашей книге. После революции этот дом стал прибежищем иммигрантов. То есть, если раньше это были русские курортники, которые священники, которые жили там, возвращались в Петербург, то с 20-х годов там поселилось несколько иммигрантских семейств, которые и проживали там, по сути дела, до 70-х, 80-х годов. И мы собирали по крупицам буквально вот, истории русского дома, который недавно ожил, это тоже отдельная страница русского присутствия в Тироле. И теперь можем вернуться к предыдущей печальной странице, которая тоже заслуживает своей книги, еще не написанной. Посмотрим еще одну фотографию. Дело в том, что Южный Тироль после вот такого первого, очень красивого, скажем так, тоже современным словом, гламурного периода, он, кстати, отражен в этой книге «Русский Мирану». Вышел такой, ну, литературный, скажем, исторический путеводитель на трех языках. А в этом краю официальное двуязычие. Немецкий язык, благодаря Тиролю и местному такому населению исконному, и итальянский, потому что там тоже есть итальянское население, это стало частью Италии, наверное, многие знают, после Первой мировой войны Южный Тироль, бывшая австрийская территория, с 1918 года стала итальянской. И вот существовал гламурный Тироль, который мы, в общем-то, отразили в нашей книге, в этом путеводителе, который был издан с помощью муниципалитета, да, можно сказать,
муниципалитета.
И библиотека, городская библиотека выделила средства. Это действительно путеводитель, то есть существуют карты Мирана, существуют разные адреса. И мы здесь кратко, конечно, вот говорим о русской элите, которая в этот австрийский еще период была в городе Мирана, известным очень в Австрии благодаря здесь очень важному присутствию австрийской императрицы Елизаветы, известной в основном на Западе как Сиси. Есть целые сериалы, многие из вас, наверное, знают, блестящая Роми Шнайдер играла Сиси. Она жила в Мирано, и благодаря этому там сейчас возник музей важный, в замке которой. И вслед за Сиси потянулась, в общем-то, европейская знать, в том числе и представители дома Романовых были в нашем пользовательном точке, где провела 3 недели великая княгиня Ксения Александровна, сестра Николая II. И мы здесь описываем редкие свидетельства о его пребывании в Миране. Мирано, мы тут не знаем, склоняться или нет, по-немецки Миран, раньше русские склоняли в Миране. Среди именитых курортников была также великая княгиня Александра Иосифовна, которая вышла замуж за великого князя Константина, брата императора Александра II. То есть были в Миране и такие персонажи самых, так сказать, высшего эшелона Российской империи. И здесь вкратце вот список, буквально прочитаю такой краткий список людей, именитых людей, которые мы выявили, в первую очередь, Бьянка, по разным источникам, через гостевые книги, через разного рода литературу немецкоязычную, потому что речь идет об австрийском еще периоде. Это Петр Вяземский, который часто останавливался, ученый ботаник Александр Бекетов, дед поэта Александра Блока, астроном фон Струве, быть может, даже, я думаю, прадед основателя Дома русского зарубежья, тут надо вычислить их родословие. Затем Фаберже и Петр Карл, и его брат, которые стали ювелирами его императорского величества. Несколько замечательных искусствоведов, которые известны вот в Эрмитаже, они были очень рады, что нашли сведения о хранителе картин императорского Эрмитажа, малоизвестной широкой публике, Бруининг, такая сложнейшая фамилия. Владимир Забугин, очень интересный мыслитель, я бы сказал, религиозный. И еще важнейшая история Мирана здесь, благодаря тому, что это стал курортом, таким курортом, важным для, вообще для Европы. Здесь трудилась целая группа русских медиков, которые малоизвестны, конечно, широкой публике. Это из Нижнего Новгорода, поволжский немец Михаил фон Мессинг, Левшин, Коловский, Мария Усова, одна из первых в Европе женщин-врачей. Русские врачи внедрили в Мирана кумыса лечения. Я нашел, мы потом с Бьянкой опубликовали воспоминания наших аристократов, которые случайно встретили императрицу Сиси австрийскую. Она говорит: что вы, дети, пьете? Я говорю: мы пьем вот кумыс. Она заинтересовалась, тоже выпила кумыс, и вроде бы с тех пор кумыс стал, так сказать, известен в Европе. Так что здесь есть разные такие малые и большие истории, о которых мы поведали в этой книге, обращая больше вот внимания, конечно, на первоначальный период, когда это был замечательный курорт. Ну, вернемся к фотографии, которую мы уже давно с вами разглядываем. Это печальная история. После курортников, после такого блеска, гламура Мирана, следующая категория наших соотечественников, которая появилась в этих краях, это были военнопленные. Русские военнопленные, которые попали в австрийский плен, территория Австрии, их послали вот на эти рубежи. Здесь Италия к югу, война идет с Италией, поэтому разного рода тыловые работы, укрепления. И русские военнопленные, преимущественно русские, построили даже небольшую железную дорогу, которая в тех краях действовала до последних времен. И вот присутствие этих военнопленных, оно очень впечатлило местное население, потому что сложились какие-то прямые связи. И местное население сочувствовало. Некоторые работали на фермах, были даже романтические истории возникали среди, значит, тиролек и русских солдат. Но в целом, конечно, это трагическая была страница русского присутствия в Тироле. И недавно прошел, в общем, первый семинар исторический, который был посвящен вот этой печальной странице русских военнопленных. И русский дом Мирана, наши священники, они потом курировали тех военнопленных, которые ухаживали за их могилами. Поэтому эта страница, в общем-то, она продолжалась и уже позднее, после окончания Первой мировой войны. И сейчас мы вам показываем фотографию, которую совсем свежие, года 3 тому назад, по почину местных жителей, вот это интересное обстоятельство, которые сохранили благодарную даже память какого-то сочувствия, солидарности, сострадания к нашим военнопленным, местный скульптор, на этот раз более, мне кажется, соответствующий, так сказать, традиционным каким-то качествам и вообще традициям, он установил памятник, посвященный русским военнопленным. Мы здесь с Бьянкой тоже присутствовали на открытии памятника, русский центр имени Бородино этим занимался, так что теперь появилась и такая вот точка памяти, которая еще ждет написания. Давайте следующий снимок посмотрим. Эту историю я написал пока очень кратко, потому что я занимался в архивах, но еще не опубликовал о судьбе наших военнопленных, которые в 18 году оказались на территории Италии. Это совершенно уникальная страница. Около 10 тысяч россиян, назовем их так, были как будто освобождены, в кавычках, итальянцами. Потому что итальянцы не знали, куда девать. В России идет гражданская война, куда всю эту массу посылать. Белые предъявили свои права на военнопленных, красные сказали, что давайте нам посылайте. Итальянцы поступили по-итальянски, они никуда не послали, отправили в лагерь на Сардинию, где эти военнопленные провели еще пару лет, до 1120 года. Некоторые ручейки вытекали, такой был остров, Сардинский остров Азинара. И я нашел здесь в Москве, в архиве Министерства иностранных дел, то, что это уже почти такие советские времена, письма наших военнопленных. Многие из них просились, сказать, это, конечно, вызывает улыбку, они просили, посылайте нас не белым, не красным, мы хотим обратно в Тироль, пошлите нас. И даже они подговаривали своих знакомых тирольцев, они писали письма из Тироля, что мы даем рекомендации этому русскому человеку, он работал на нашей ферме, мы отвечаем за него, пусть он возвращается обратно к нам. Но итальянское правительство решило, значит, этому не потакать, и поэтому в итоге кое-кто ушел в эмиграцию, кто вернулся уже в Советскую Россию, но это совершенно уже другая история, которая еще ждет своего описания. И все-таки последнее, наверное, на чем я хотел, последняя страница, это какой-то яркий, красивый образ. Южный Тироль – это яблоневый сад. Тирольские яблоки совершенно потрясающие по вкусу, и кто бывает весной в тех краях, видит потрясающие долины между гор с белоснежными яблочными цветами яблочных деревьев. И один из таких интереснейших персонажей, который полюбил Мирано, это Василий Кандинский. Это из частной коллекции, еще до его таких экстремальных композиций, «Яблони под Мирано». Более того, Кандинский очень полюбил этот уголок, он даже присматривал там себе жилье. Он писал своим родным: «Мирано, это такой чудный уголок, здесь полнейший, я чувствую здесь растворенным среди этой природы и присматриваю здесь домик». Вот, но это все проходило накануне Первой мировой войны. Да, еще покажем книгу, о которой я забыл. Еще одна наша книга с Бьянкой «Санкт-Петербург. Миран», которая была посвящена, ну скажем так, туристическому и курортному потоку россиян, когда открылась железная дорога, существовала прямая железнодорожная линия между Россией и Тиролем. То есть можно было сесть на Варшавском вокзале в Петербурге и выйти с пересадками, конечно, выйти в Мирано. И поэтому эта книга посвящена как русскому присутствию, так и вообще появлению русского туризма и русских курортников в этом прекрасном уголке. Так что есть еще эта публикация. И последнее, самое последнее, что я вам сообщу, это уже в связи с яблоками. Южно-тирольские яблоки, яблони, точнее, росли в Ясной Поляне, потому что такие замечательные яблоки и яблони, что мать Льва Толстого, княжна Мария Николаевна Волконская, она выписала специально вот то, что вы видите, эти самые деревья, выписала из Южного Тироля и посадила их в Ясной Поляне. Об этом вот есть разные упоминания. И Лев Николаевич, который очень чтил память своей матери, он ухаживал, известно, этим яблонями, поэтому такая ниточка ведет тоже в Ясную Поляну, и даже к нынешним временам, потому что я там бываю на конференциях, несколько последних самых историй, яблони, посаженные княжной матерью Волконской, уже, значит, графиней Толстой, они вымерзли и погибли. не так давно, но современные жители этого края, когда они узнали об этом, они привезли туда новые саженцы и совсем недавно вновь посадили в Ясной Поляне. Я был в прошлом году, говорю, покажите мне яблони из Тироля. Я тут говорю, вот смотрите, привезли, растут, собирайте яблоки. Так что спасибо вам за внимание.
Михаил, ну, как вы понимаете, тема огромная, безграничная, о ней можно говорить бесконечно, но мы во времени все-таки ограничены, поэтому наш вечер подходит к своему завершению. Чтобы, так сказать, логически его закольцевать, я бы хотела еще раз предоставить слово Марии Анатольевне Васильевой.
Я традиционно просто объявляю следующее заседание нашего семинара. Во-первых, большое спасибо участникам, Михаилу Ульянке. Это действительно очень интересный вечер, много вопросов. Жаль, что у нас так мало времени, но я, может быть, в кулуарах задам по поводу нот, мне очень интересно. То есть сюжетов масса еще каких-то возникает, и вообще желание продолжать, и давайте следующий семинар тоже посвятим, очередное ваше издание, готовящееся. Вот, именно этой теме. А я просто хотела объявить, что тоже в рамках итальянской тематики у нас скоро выйдет издание, это справочник «Русское присутствие в Италии в первой половине 20 века». Выйдет оно в этом году, это довольно такое объемное, очень серьезное, толстое издание. Обязательно будет презентация, и она тоже будет в рамках семинара «Русское зарубежье неизвестной страницы». И я вас пока предупреждаю, еще мы пока не знаем, когда, скорее всего, это будет сентябрь-октябрь, но с удовольствием мы будем, если вас эта тема интересует, ждать на очередном заседании семинара «Русское зарубежье неизвестной страницы». Спасибо.
Большое, но я тогда тоже воспользуюсь служебным положением. Хотела бы пригласить вас на еще одно наше российско-итальянское мероприятие. Оно состоится буквально завтра. Посвящено оно будет истории дипломатических отношений Российской империи и Генуэзской республики. И это очень интересная тема, которая была издана в издательстве «Индрик» в виде книги. Михаил Григорьевич Талалай, присутствующий здесь, выступил, Михаил, уточните, редактором, составителем, переводчиком этого издания, потому что автор этой книги, профессор Роберто Сенегали из Генуэзского университета, приехал на эту презентацию. Сегодня на нашей встрече приветствует. Завтра ваш день, а сегодня, если хотите, сказать несколько слов.
Лучше говорить по-итальянски.
Михаил переведет.
Я Латимо Тролутторе, и ringrazio Талалай. Io innanzitutto ringrazio tutti voi di avermi invitato. È un'ottima occasione per parlare dell'Italia, per parlare dei rapporti tra l'Italia e la Russia e parlarne a delle persone che sono particolarmente interessate. Quindi è storia diplomatica, ma è anche cultura generale. Quindi con un'altra cosa ancora.
Да, я очень буду рад представить свою книгу, которая посвящена дипломатическим отношениям, но я постарался сделать там более широкую панораму вообще о культурных отношениях Италии и России.
I rapporti tra l'Italia e la Russia sono vivaci, il nostro consolato a Genova ogni tanto attiva delle iniziative. So che domani alcuni di voi vanno a Roma, ho parlato già con il prorettore dell'Università di Roma e ho saputo di questo incontro. E quindi cerchiamo di portare avanti questi rapporti. Ho tante idee ancora, anche Talalai è un motore, un vulcano. Grazie.
Так что мы очень рады, что русско-итальянские отношения культурно движутся вперед. Мы знаем, что Светлана Романовна, потому что это служебная тайна, но она летит в Рим завтра.